голос предостережения. Она приходила к женщинам, которые работали при немецких столовых, прачечных, госпиталях, на дорогах, в мастерских, требовала от них саботировать, предлагала не выходить на работу. Некоторые соглашались, другие уступали, устрашенные ее угрозами. Третьи возмущались, кричали ей: «А кто детей кормить будет? Она! Лозунгами их не накормишь и листовку им не сваришь. Детям каждый день что-то надо жевать. Сама-то она, небось, чужой милостью кормится. Не от Красной армии довольствие получает». Ее не щадили. Она понимала безвыходность их жизни, но глухо стояла на своем. Нельзя работать на немцев. А дети? Как быть с детьми, со стариками? Они что же, должны помереть? Да. Лучше помереть и сдохнуть. Как же она может? Мать она или изверг? А как они могут? Ведь дети подрастут. Им скажут: вот чем ваша мать занималась в войну. Так они вас проклянут, будут стыдиться. Случалось, что ее ругали, гнали. Она твердила и твердила свое. У нее не было тогда еще никаких связей. Одиночество в этих незнакомых ей местах угнетало ее, и все же она продолжала действовать, безжалостно, уверенная в своей миссии. «Что-то тут не так», — говорит Клавдия Денисовна. «Давайте исправим. По фактам все правильно, а вот неужели я не считалась ни с чем? Я ведь иду по вашим записям, которые вы делали спустя 2 года после войны. Есть еще ваше объяснение для парткомиссии, есть материалы проверки. Что ж, я и детей не жалела. Может, и жалели, а все равно требовали. Даже не верится. Это всегда так. Легче понять другого, чем самого себя. Вам кажется, что вы были не такая, но, может, это потому, что вы изменились, а та, Клава Вилор, осталась прежней. Скажите, разве так может быть, чтобы тогда было правильно, честно, а теперь за то же самое неловко? У меня так было. Может, мы все же тут насочиняли, может, вы от себя тут прибавили? Я старался излагать факты, не оценивая их от себя, не делая выводов, не рассуждая о поступках моей героини. Я ничего не сочинял, хотя ничего плохого нет в этом слове. Литература — это всегда сочинение, сочинительство. Но, по крайней мере, я пробовал свести тут сочинительство на нет, как мог. Вытравляя, вычеркивая, полностью отстраниться я не мог. С какого-то предела характер стал рассыпаться на факты, даты, поступки. Я перестал понимать своего героя. Чтобы понять, я должен был додумать, совместить, придумать, значит, все-таки сочинить, сочинить. Узнать было не у кого. От той военной поры у каждого сохранилась своя Клава Вилор, малая часть ее истории. Мало-помалу она все же продвигалась ближе к фронту. Шла от хутора к хутору, из села в село. Повсюду оставляла записки с адресами родных, чтобы в случае гибели сообщили о ней. В селе Марфинка, уже Ростовской области, поселилась совершенно случайно, как это всегда бывало, у Муратовой. Жила Муратова с 3 детьми в сенях своей горелой хаты, которую сожгли за то, что Марфа Семеновна Муратова прятала военнопленных. Еды не было. Дети были такие слабенькие, что ходили, опираясь на палочки. Клава посоветовала с Марфой Семеновной и пошла проситься на работу к местному врачу, погребной, в больницу. Амбулатории и больницы обслуживали местное население и существовали за счет тех продуктов, какими расплачивались пациенты. Клава выдала себя за медсестру. Вид у нее был ужасный: рваный сарафан, босые распухшие ноги, забинтованные солдатскими обмотками. «Я военнопленная, медсестра. Помогите мне, дайте мне работу». Погребная вежливо отказала, посоветовала идти в тыл, там устроиться легче. Здесь, в прифронтовой полосе, немцы придираются, проверяют. «Мне нужна работа у вас», — повторила Клава, глядя ей прямо в глаза. Значительно и твердо сказала, что в тыл не пойдет, там ей делать нечего. Ей необходимо быть здесь. Понятно? В кабинете врача находились медсестры. Все смотрели с опаской на эту оборванную просительницу. с мрачно горящими глазами.